«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым решение властей США о размещении системы ПРО у берегов Испании без учета мнения всех заинтересованных стран. В комментарии российского МИДа по поводу договоренности США и Испании о базировании на территории последней 4 кораблей с противоракетами СМ-3 и системы управления ракетным оружием ИДЖИС говорится, если события и дальше будут развиваться подобным образом, то созданный Лиссабонским саммитом Совета России НАТО шанс превратить противоракетную оборону из области конфронтации в предмет сотрудничества будет упущен. Накануне администрация Барака Обамы добилась соглашения по поводу размещения кораблей «Иджес Крузер» у побережья Испании в рамках установки системы ПРО в Европе. Как объясняют официальные представители Министерства обороны США, США хотят обеспечить себе постоянное присутствие в Средиземном море, а также защитить восточное побережье Атлантики. США и НАТО неоднократно заявляли, что Москва может быть спокойна, так как ПРО не направлено против России. Представители США уверяют, что основная цель системы ПРО – защита от ракетной угрозы со стороны таких стран, как Иран. Планируется, что развертывание системы европейской ПРО НАТО будет завершено в 2018 году. Есть ли основание у кремлевской дипломатии возмущаться размещением американской ПРО в Испании? Об этом мы сегодня беседуем с Виктором Александровичем Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. И Борисом Тумановым, журналистом-международником. Он находится в нашей студии. Первый вопрос Виктору Кременюку. Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Носит ли недружественный для России характер размещение системы ПРО у берегов Испании?
Ну, не знаю, понимаете, потому что я ведь, так сказать, наблюдаю за ситуацией со стороны, я не работаю в Министерстве иностранных дел, и мне до конца не ясны те мотивы, которыми руководствовалось министерство, ну, видимо, конечно, команда сверху, по которым оно, так сказать, объявило о неприемлемости этой акции, так сказать, о том, что она носит какой-то недружественный характер. Я думаю, что здесь давлеет какой-то комплекс каких-то еще посторонних соображений, которые все время делают, так сказать, нашу позицию очень жесткой, негибкой и, в общем-то, потенциально проигрышной, потому что ведь нас же не спрашивают, это нас напрямую не касается размещения договоренности между Испанией и Соединенными Штатами. Мы можем протестовать сколько угодно, но вполне может оказаться так, что на эти протесты никто не обратит никакого внимания.
Вопрос Борису Туманову. Добрый вечер, Борис Григорьевич.
Добрый вечер.
Выглядит ли неожиданным выбор в качестве места дислокации системы ПРО Испании?
Вы знаете, я не специалист в геостратегии, но, честно говоря, для меня это стало, в общем-то, фактом, который меня удивил. Не в смысле осуждения или приветствия, просто я пытался поставить себя на место американских стратегов, чтобы понять, почему именно в Испании, почему, допустим, не, скажем, вернуться в Германию или в ту же Польшу и так далее и тому подобное, или не довольствоваться Румынией. В данном случае, я думаю, что речь идет о кораблях, это не постоянная какая-то, там, я не знаю, батарея противоракетной обороны и так далее. Честно говоря, я сам не понимаю, зачем это нужно американцам, учитывая, что у них есть великолепные возможности предупредить любой ракетный удар со стороны, вот как вы сказали, таких стран, как говорит и наш МИД, там, таких стран, как Иран. Но до сих пор Иран что-то вроде не создал никаких ракет, способных достигнуть Соединенных Штатов Америки. Европейцы в данном случае, вот это тоже контраст, который меня немного удивляет. Европейцы смотрят на все эти действия американцев, европейцы смотрят на вот эту нервную, преувеличенную нервную реакцию Москвы с практически абсолютным равнодушием. Их совершенно не касается ни то, что делают американцы, ни как реагирует на это Москва, так как будто это действительно не только их не касается, но что это просто это не важно, это несущественно. Вот это меня удивляет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, есть ли основания у кремлевской дипломатии возмущаться размещением американской пробы в Испании, мы сегодня беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук. Он у нас на прямой телефонной связи. И Борисом Тумановым, журналистом-международником. Он находится в нашей студии. Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, иронически воспринимает дипломатический демарш Кремля.
Это ничем не опасно для России вообще. И, в принципе, вообще не может быть опасно. Потому что это чисто оборонительная система. Она может быть опасна только для тех, кто нападает там вот на Европу со стороны Испании. Российские там ничего нет. И никаким российским ракетам, как говорят иногда, она, в принципе, находясь в Испании, тоже повредить ничего не сможет. Вообще, все это живая российская пропаганда, как во времена Холодной войны.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, есть ли основания у кремлевской дипломатии возмущаться размещением американской пробы в Испании, мы сегодня беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук, и Борисом Тумановым, журналистом-международником. Он находится в нашей студии. Виктор Александрович у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Виктору Кременюку. Как, по-вашему, угрожает ли размещение системы американской пробы в Испании сложившемуся паритету ядерных сил в мире?
Нет, я думаю, что, конечно, это далеко, так сказать, вряд ли. Мне представляется вот эти, вот, знаете, попытки договориться с Румынией, договориться там с Польшей, договориться с Испанией. Ну, как бы, так сказать, второй трек, да, или второй канал, так сказать, взаимодействия между Россией и США и НАТО. Потому что есть основное, это переговоры, которые ведутся, так сказать, в Брюсселе по поводу ПРО между нами и натовской стороной и теми же Соединенными Штатами. Там пытаются найти какое-то решение проблеме создания совместной противоракетной обороны. Вопрос, конечно, такой важный, перспективный, безусловно способный в каком-то смысле даже видоизменить наши отношения и приблизить их в большей степени к союзническим отношениям. Но там плохо дела идут. Там, видимо, кстати, обе стороны не проявляют достаточной гибкости, достаточной энергии. В общем, получается такое ощущение от тех переговоров, что как-то они идут плохо, спотыкаются, стороны не слышат друг друга. В общем, то ли это слишком ранний, так сказать, этап, чтобы судить, то ли, в общем, действительно очень мало почвы для сближения позиций. Короче, плохо. И вот второй путь – это Соединенные Штаты в одиночку, так сказать, начинают заключать с отдельными странами соглашения. В принципе, на мой взгляд, так сказать, я все-таки не военный человек, практически они не относятся, так сказать, или вообще не могут задеть какие-то центральные силовые линии уравнения между Востоком и Западом, стратегического уравнения. Но они дают понять, так сказать, Москве, что, вы знаете, если вы будете слишком упрямиться и будете слишком требовать много от нас, мы, в конце концов, можем обойтись и без вас. Вот это вот, видимо, мне кажется, и вызвало такой вот, так сказать, несколько пароксизм гнева со стороны нашего МИДа, ну и какие-то немного смешные угрозы, так сказать, что, ах, мы, так сказать, очень сильно обидимся на это дело. Ну, с другой стороны, видимо, знаете, торг такой большой, так сказать, на многоклеточной доске, по-другому и не развивается.
Вопрос Бориса Туманова. Как, по-вашему, могут ли вот эти события последних дней сорвать вообще само сотрудничество между Россией и НАТО в области противоракетной обороны?
Ну, если послушать и прислушаться к словам, скажем, того же Дмитрия Рогозина, то да. Он же уже обещал, что Владимир Путин вообще в Чикаго не поедет в будущем году на Совет Россия-НАТО. Но в том-то и вся беда, что вот даже заявление МИДа и психологии вообще вот этой позиции нашей, она скалькирована вот с, именно с позиции Рогозина. Понимаете, немножечко истерики, немножечко игры мускулами, и, так сказать, ощеренная пасть там и так далее и тому подобное. К сожалению, это, с моей точки зрения, начинает потихонечку достаточно органично вписываться в те явные изменения в нашем внешнеполитическом тренде, которые сейчас происходят. Ну, посмотрите, мы явно разворачиваемся на восток с этим. Я не говорю о, так сказать, о том, насколько реализуемы эти планы, но сегодня нашему электорату, нашему обществу скармливаются вот такие великие идеи. Значит, во-первых, мы должны создать Евразиатский союз наподобие европейского. Во-вторых, кстати говоря, о вступлении в ВТО, по-моему, уже все начинают забывать, хотя даже американцы пытаются поспособствовать этому. Хиллари Клинтон уговаривала Саакашвили сделать что-нибудь, чтобы не препятствовать вхождению России в это. Александр Торшин, наш сенатор, предлагает создать суд по правам человека в рамках СНГ. Совершенно очевидно, что вот эта тенденция явно обращена на то, чтобы отлипать от Европы, от Запада и, так сказать, уже какую-то начинать устанавливать дистанцию между нами. Кстати, если мы повернемся к нашим отношениям с Европейским Союзом, там тоже, в общем-то, все стоит на мертвом месте. Мы никак не можем составить текст соглашения о новом сотрудничестве с Европейским Союзом. В этом бесспорно есть значительная доля ответственности европейцев, которые предпочитают обходиться тем, что они на уровне отношений между странами конкретными спокойно обделывают свои дела с той же Россией, кстати, как и Соединенные Штаты Америки с концессиями в Арктике и так далее. Но, понимаете, мне кажется, что вот еще раз возвращаюсь, реакция нашего МИДа, она, ну, видимо, переборщили с угрозами и с истеричным тоном, но она укладывается вот в эту вот державно-ядерную риторику последних недель.
Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, не видит угрозы для сложившегося паритета ядерных сил.
Все те планы противоракетной обороны, которые рассматриваются в Соединенных Штатах на ближайшие лет 10, как минимум, а других пока не существует, не представляют никакой угрозы российского потенциала сдерживания. Даже если они будут реализованы в полной мере, у России всегда будет возможность уничтожить Соединенные Штаты в ответном ударе при гипотетическом сценарии нанесения США первого ядерного удара по России. В этом, собственно, суть той доктрины взаимного гарантированного уничтожения, которая определяет стратегическую стабильность между двумя суперядерными державами. Вся героическая борьба против которые ведут наше внешнеполитическое сообщество в течение последних 15 лет, это бред, которым живет наш внешнеполитический бомонд, и в который он начал сам верить, и в котором, кажется, уже уверил все российское общество.
Слушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот хотелось бы отметить, первое, то, что какое дело имеет Россия к расположению противоракетной обороны в Италии, это первое. И во-вторых, второе, то, что почему здесь США, это НАТО, А в НАТО, насколько я знаю по истории, с 1946 года ни одного конфликта не было среди союзников НАТО. То есть много стран, более 30 стран входят в это НАТО, и никаких конфликтов не было. Хотя России был Варшавский договор, но мы вторгались и в Варшаву, и в Чехословакию, и в Венгрию, и в Литве были события. То есть в нашей истории наше общество нигде не терпит, а НАТО вот как-то так существует и существует. Почему вопросы создаются такие вот, что кто-то вредит что-то России? Я бы согласен был, чтобы в Калининградской области поставили ракеты НАТО, противоракетные, оборону против арабского мира. Ну и что такого тут?
Вопрос Виктору Кременюку. Можно ли считать отношения внутри Североатлантического альянса образцом межгосударственных отношений?
Ну, образцом, наверное, трудно считать, потому что это все-таки отношения определенного типа. Есть безусловный, безоговорочный лидер, мощнейшая держава, дружелюбная по отношению к своим союзникам, держава, обеспечивающая их безопасность, берущая на себя все тяготы, так сказать, вот этой миссии обеспечения безопасности и так далее. Остальные страны, те, которые стали членами НАТО, они, естественно, вынуждены с этим считаться, они это принимают, они с этим соглашаются. И вот на этой, кстати, почве строится вот этот вот определенный, кстати, как бы конус такой вот, кстати, взаимоотношений внутри альянса. Это предполагает, еще раз говорю, определенную лояльность, определенное доверие и так далее. Все ли страны могут вписаться в такую структуру? Безусловно, не все. Только те, которые, ну, каким-то образом дают гарантии, что они примут вот такие правила игры, и что их устраивает вполне и так далее. Скажем, когда у вас возникает вопрос, Россия может туда войти? Не может, потому что России такие правила не нравятся. Она считает самой себя достаточно ну, способной обеспечить собственную безопасность, ей это не надо. Что касается, кстати, вот этих, то, о чем говорит наш радиослушатель, отношений внутри НАТО. Ну, здесь надо понимать, все-таки, так сказать, есть такая тонкость, это противоракетный потенциал есть у Соединенных Штатов, а не у НАТО. И Соединенные Штаты пока еще не передавали своего этого потенциала в распоряжение НАТО. Они им владеют, и они определяют, кого они будут защищать, кого они не будут защищать. Безусловно, я совершенно согласен с Павлом Фельгенгауэром, который говорит, конечно, или даже с Пиантковским, который говорит, что к стратегическому противостоянию России и США это не имеет отношения. Там американцы вполне удовлетворены, пока, во всяком случае, состоянием отношений. Это гарантирует их безопасность за счет, конечно, взаимного гарантированного устрашения. И, так сказать, а вот вопрос действительно с возможным появлением других источников ракетной опасности, ракетно-ядерной опасности. Вот они пытаются решать так. Либо с нами. Но я еще раз говорю, здесь очень плохо что-то получается. Я до конца, конечно, не участвую в этом процессе переговоров, могу со стороны судить. Либо вот так, так сказать, тем, что отдельные страны соглашаются принимать американские системы, которые будут защищать их от возможного ракетного нападения. Система «Эгис», которая, так сказать, или «Щит», да, который размещают американцы, она не способна противодействовать на угрозе нападения стратегических сил, потому что она ни по скоростям, ни по потолкам для этого не годится. Но вот, так сказать, возможность нападения, скажем, сил там средней дальности или там тактических, она, так сказать, вполне может обеспечить защиту вот на этот случай. Поэтому, достаточно, что американцы это делают действительно в каком-то смысле, может быть, дразня нас, может быть, так сказать, считая, что, ну, дело наше, присоединяться или нет, но я как-то когда прочитал сообщение о нашей реакции, вспомнил события многолетней давности, 75-й год, когда речь шла о вступлении Испании в НАТО, и как-то бурно реагировал на это Советский Союз, и, в общем-то, никакого впечатления ни на Испанию, ни на НАТО это не произвело.
Александр Коновалов, президент Института стратегических оценок, считает разгоревшиеся страсти чрезмерными.
Я слышал, около Испании собираются разместить несколько кораблей, которые несут систему «Иджис». То есть это система проморского базирования, построенная на ракетах «Стандарт Миссайл 3» СМ-3. Радиус у этих ракет небольшой, высота полета небольшая. И они никаким фактором для, допустим, российского ядерного потенциала сдерживания для наших межконтинентальных баллистических ракет не являются. То есть это вообще не пересекающееся множество. И единственное, что здесь можно сказать, почему мы так на это сильно болезненно реагируем, это не угроза военная, а это моральная травма. С нами как бы не очень советуются, нас никуда особенно не включают, нас не информируют. То есть информируют, что эта система для нас угрозы не представляет.
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я хотел спросить, если, например, наша Россия разместит такие комплексы на Кубе, рядом с Бразилией, в странах БРИК, или, может быть, в Европе. Вот. Мне кажется, позиция Америки в данном случае неправильная, в том смысле, что в космосе мы можем сотрудничать, а здесь сотрудничество как-то не налаживается. То есть мне кажется, что холодная война со стороны некоторых американских военачальников, она продолжается. И мне кажется, это глупо просто, потому что можно было как-то или даже не участвовать, чтобы Россия участвовала, но как-то более открыто это все представить, чтобы наши военные могли поприсутствовать, посмотреть, как бы, и что-то еще делать. Ну вот еще вопрос такой, а не нарушает ли это наши договоренности по обычным вооружениям в странах Европы?
Вопрос Бориса Туманова. Как по-вашему, говорит ли поведение МИДа российского, что у России нет в запасе симметричного ответа?
Да, позвольте, Господь с вами. О каком симметричном ответе можно говорить сегодня? Мы что, ожидаем тотального ядерного удара с этой стороны Соединенных Штатов? Или, может быть, мы сами собираемся напасть на американцев и говорим, нет-нет, вы, пожалуйста, уберите эти ракеты, потому что они помешают ударить по вас, по вам или по Европе? Но мне кажется, что это сугубо схоластический спор. И я думаю, что здесь абсолютно прав Александр, который вот только что он свое мнение был.
Коновалов,
да, абсолютно прав, когда он говорит, что это по сути дела, ну, своего рода обида, если хотите. Ну, как так? Вот они могут это делать, а мы не можем. А мы предлагаем им вот такую схему, там, совместной противоракетной обороны. А они не хотят, они предлагают свою наставить. Ну, то есть, понимаете, тут, извините, я упрощаю, но это так, я царь или не царь? Мы держава или не держава? Как они смеют с нами так разговаривать, понимаете? Мы не задумываемся над тем, что будет, если действительно возникнет какая-то тенденция, грозящая реальной опасностью. Ну, допустим, американцы, предположим, это из области фантастики, но что они действительно начинают наращивать свои противоракетные мускулы, да, которые могут сбивать наши межконтинентальные ракеты. У нас есть средства на новую гонку вооружений.
Напомню, что о том, есть ли основания у кремлевской дипломатии возмущаться размещением американской пробы в Испании, мы сегодня беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады, Российской академии наук и журналистом-международником Борисом Тумановым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала власти России наказать чиновников, которых Совет по правам человека при президенте России ранее назвал причастными к преследованию и смерти Сергея Магнитского. Заявление подписали 53 депутата ПАСЕ из 29 стран, в том числе француз Жан-Клод Миньон, который с января будущего года должен приступить к исполнению обязанностей главы этой организации. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев утвердил новый состав Общественного совета при МВД. В него, в частности, вошли правозащитница Людмила Алексеева, члены Общественной палаты, адвокаты Генри Резник и Анатолий Кучерена, ректоры Московского и Петербургского университетов, журналисты, деятели культуры. На Украине подорвался на гранате гражданин России Алексей Коршунов, известный как член националистических группировок и объявленный в международный розыск по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Россия готова к присоединению к Всемирной торговой организации, если при этом не будут выставляться неприемлемые для нее условия. Об этом заявил в четверг премьер-министр России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет». О каких условиях идет речь, премьер, однако, не уточнил. В Москве в ходе визита делегации из Абхазии во главе с президентом самопровозглашенной республики Александром Анклавом заключены несколько соглашений о сотрудничестве. В Минске задержан директор Независимого института социально-экономических и политических исследований Олег Манаев. На днях его институт опубликовал рекордно низкий рейтинг президента Александра Лукашенко. Официальная причина задержания Манаева пока неизвестна.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, есть ли основания у кремлевской дипломатии возмущаться размещением американской пробы в Испании, мы сегодня беседуем с Виктором Клеменюком, заместителем директора Института США и Канады, Российской академии наук, и Борисом Думановым, журналистом-международником. Виктор Александрович у нас на прямой телефонной связи. Борис Григорьевич находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой. Вот очень многие говорили о том, что вот все это, так сказать, пропаганда антиамериканского характера, расписывание такое традиционное блока НАТО как агрессивного, она, в общем, так сказать, традиционная фишка для внутриполитического пользования. Есть ли это только традиция, или есть в этом какие-то новые тенденции? То есть для чего это сейчас?
Вопрос Виктору Кривенику. Как, по-вашему, следовало ли МИДу выносить на международное обсуждение вот это свое недовольство, или можно было решить в рабочем порядке возникшие проблемы?
Да там, по-моему, решать-то нечего, понимаете? И потом, давайте, так сказать, отдавать отчет. Вряд ли это была инициатива МИДа. Взять, вот, так сказать, и выступить с таким заявлением, так сказать, по громогласным, то есть осудить, предупредить и так далее. Конечно, МИД выполняет чье-то указание. Но здесь надо просто понимать, что у нас указания идут из разных мест. Да, и есть, так сказать, указания, наверное, такие, что давайте, в общем, все-таки как-то договариваться, да, вот с нашими натовскими соседями, да. А есть указания, нет, давайте продемонстрируем, что мы сами с усами, и вообще, так сказать, мы можем, так сказать, ну, сами себе господа и так далее, и так далее. Потому что еще очень много неустоявшегося в нашем внешнеполитическом курсе, еще очень много вопросов, связанных с тем, на самом деле мы собираемся каким-то образом сотрудничать с Западом, или, так сказать, только пока, так сказать, желание выкачать из Запада технологии, а дальше, так сказать, еще не ясно. Очень много неясно. Вот на фоне этого происходит такой эпизод, когда Соединенные Штаты договариваются со страной, с суверенной страной, со своим союзником, размещение каких-то вот таких морских систем и на ее зоне. По идее, казалось бы, ну какое отношение это имеет к России? Далеко от ее границ. Вообще, так сказать, не ее, как говорится, ну я понимаю, допустим, еще можно было бы вот так же выступить с таким резким протестом против там подписание соглашения с Румынией, да, это все-таки где-то рядом, может быть. Но вот, так сказать, тем не менее, кто-то сказал, надо вот как следует сказать, потому что, действительно, здесь можно либо попасть в очень смешное положение, когда, в общем, ну, пожмут плечами люди, скажут, господи, ты живой, никак эти люди в Москве не успокоятся, да, либо можно, допустим, все-таки тем самым продемонстрировать, давайте договариваться, мы хотим с вами договориться, а вот то, что вы делаете, это может помешать нашей договоренности. Ну, я думаю, что сигнал могут, так сказать, на той стороне прочитать и так, а вот что в результате получится, уже будет, конечно, во многом зависеть от общего хода развития отношений между нами и Соединенными Штатами. Пока они, так сказать, начинают опять замораживаться. Они, так сказать, не очень здорово развиваются. В общем, так сказать, то, что можно было сделать во время перезагрузки, было сделано. Все остальное опять повисло в таком неопределенном состоянии. Ну, будем считать, что, так сказать, это вот попытка встряхнуть немного существующее положение и попробовать его направить в какое-то более, может быть, динамическое русло.
Виктор Алксинс, бывший депутат Государственной Думы и бывший народный депутат СССР, полковник запаса, не склонен верить ни единому слову западных партнеров.
Создание европейской ПРО – это серьезная угроза национальной безопасности Российской Федерации. И как бы нас не пытались западные партнеры уверить, что это никакого отношения к нам не имеет, что это против стран-изгоев, реально эта система выстраивается против межконтинентальных баллистических ракет Российской Федерации. Все-таки, невзирая на все слова о том, что ядерный конфликт невозможен, что войны никогда не будет, реально США, в первую очередь, пытаются все-таки создать систему, которая должна обеспечить надежное поражение российских баллистических ракет, с учетом особенно их дряхления, старения и выхода постепенного из строя, что будет достаточно небольшое количество ракет, которые просто умеют перехватить надежно. И тем самым пропадает тот фундамент стабильности, который держался на вот этой концепции недопустимого ущерба, когда и США, и Советский Союз, но в нынешней ситуации Россия, могут гарантированно уничтожить друг друга.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир. Вот очень трудно согласиться с господином Аукснисом. По-моему, это явное лукавство. Дело в том, что действительно речь идет о противостоянии одиозным режимам, вроде, да, сирийского, иранского, и, ну, особенно иранского, конечно, где почему-то наша страна все время с маниакальным упорством создавала вот эти ядерные станции. Сейчас хотят в других странах с подобными режимами что-то развивать, по-моему, с Венесуэлой. Этим же странам продаются новейшие вооружения. Китаю там продаются, хотя это, в общем-то, страна со своими амбициями, которые наверняка расходятся и с национальными интересами России. Ну, а усиление Ирана, сами понимаете, это вся Средняя Азия подпадет под контроль исламистского Тегерана. Вот. То есть я хочу сказать, что наша страна почему-то считает нормальным поддерживать вот эти режимы, их вооружать постоянно. И мне кажется, что совершенно правильно здесь попытка как-то это сдержать. Это первое. И второе вопрос и господину Кременюку, и господину Туманову. Вот скажите, ОДКБ, вот это создание, не придет ли это к тем же трагическим событиям, которые были и в Польше, и в Чехословакии, ну, особенно в Чехословакии, и в Венгрии, вторжение? То есть фактически это будет репрессивный такой союз тиранов для того, чтобы сдерживать демократические тенденции и в странах Средней Азии, и в других, ну, в тех членах, которые входят в этот союз. Хотелось бы услышать вашу реакцию. Спасибо.
Вопрос Бориса Туманова. Есть ли какие-то имперские начала вот в...
Безусловно, безусловно. Правда, это я бы сказал, такие на уровне дилетантском, любительском. Это скорее проецирование собственной ностальгии и мечтание о том, как вот снова вокруг России сплотятся меньшие братья и так далее и тому подобное. ОДКБ я бы не стал драматизировать ситуацию. Конечно же, в мечтах многих московских стратегов было бы идеально иметь аналог Варшавского договора или там аналог НАТО, который также вот действовал бы на постсоветском пространстве и так далее и тому подобное. Но пока что это все выливается в совершенно анекдотичные ситуации, потому что, ну, представьте себе, уже Каримов, президент Узбекистана, категорически против участия ОДКБ в подобного рода вмешательстве во внутренние дела. Ну, не будем на этом останавливаться. Что же касается вот высказывания господина Алксенса, меня это еще больше укрепило в том, что вот это словосочетание, которого мы давно не слышали, агрессивный блок НАТО. Вы понимаете, идет обвальная советизация внутренней политики, в первую очередь. Я не буду детально доказывать это. Видимо, многие понимают, что так оно и есть, мы уже восхваляем Брежнева там и так далее и тому подобное, но точно так же в этой же логике идет советизация, включая терминологию и нашей внешней политики. Мы действительно, как очень верно заметил слушатель, мы поддерживаем Иран, поддерживаем Сирию, так сказать, ну, вот Венесуэлу немножечко забросили в последнее время, нас там Белоруссия с успехом сейчас начинает заменять и так далее и тому подобное. Понимаете, вот у меня лично, как наблюдателя за этими процессами, возникает ощущение дежавю. Уже вот точно так же, как мы поддерживали там Кубу, социалистические страны, в Африке, сколько мы вбухали денег, только потому, что президенты той или иной африканской страны говорили, мы строим научный социализм, посмотрите, как мы потеряли Египет, посмотрите, как мы теряем ту же Сирию, в конце концов, и Иран, это постоянный источник раздражения между, в наших отношениях с Западом, и все равно это нас ничего не научило, лишь бы причинить, вот, не, ах, вы хотите так, а мы сделаем наоборот, только для того, чтобы сказать тебе, вот мы такие сильные, вот мы такие независимые, зачем, не знаю.
Виктор Литовкин, военный аналитик, ответственный редактор независимого военного обозрения, сожалеет об угрозе срыва российско-американского сотрудничества.
Главная проблема, почему мы так бурно протестуем против этого, это то, что мы с американцами договорились строить вместе противоракетную оборону, консультироваться по этим вопросам, договариваться, создать совместный каталог угроз, которые могут возникнуть. Но вот американцы в одностороннем порядке, без консультации с нами, без предупреждения, разворачивают свою систему противоракетной обороны в Европе, пренебрегают нашими интересами, и это, безусловно, вызывает у руководства страны, с одной стороны, озабоченность, с другой – определенную обиду. А с другой стороны, видимо, американцы не надеются на то, что с нами можно договориться о чем-то по этому поводу. Мы не принимаем американские предложения, они не принимают наши предложения, поэтому они вот форсируют расходование тех денег, которые выделены на эту программу. Потому что новый президент может опять изменить разворачивание этой программы, так же, как это изменил Барак Обама после Джорджа Буша.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Евгения Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вообще-то очень уважаю государство Америки и их законы, которые равны для всего населения. Но вот когда там я услышал от вашего гостя такую фразу, что чего там боится Россия, что это их граница, я тут сразу вспомнил. А ведь американцы повели себя в Югославии как международный жандарм. Где граница Америки и где Югославии? Они же ее бомбили, развалили государство, они решили, что Косово должно быть. А Косово не будет, потому что это будет продолжаться гражданская война. Это так же, как у нас на Кавказе. Поэтому, когда говорят о том, что Россия вот себя так поставила, что она, так сказать, возмущается по поводу установки в Испании или еще-то, правильно делает. В этом плане я поддерживаю именно. Я ненавижу нашу правительство и ее Единой России, но вот в данном случае обязательно надо контр.
Вопрос Виктору Кременяку. Как, по-вашему, может быть, сказывается травма российского МИДа, полученная югославскими событиями?
Ну, наверное, не без этого, понимаете, потому что, конечно же, война в Югославии была предпринята явно, так сказать, с целью продемонстрировать, что вот в мире остался один хозяин, который может решать, против кого применять силу, против кого не применять, который может продемонстрировать действительно свои великолепные технические возможности. То есть, так сказать, да, война в Югославии была, об этом забывать нельзя. И надо понимать, что, так сказать, она очень, она стала основанием для очень многих подозрений и антиамериканских чувств в нашей стране. Это в дополнение к тому, что уже было перед этим. Это было, я считаю, со стороны администрации Клинтона огромной ошибкой. Евгений Максимович Примаков где-то вот в своих мемуарах там пишет, что он, когда разговаривал с борта самолета, он летел в Штаты с Альбертом Гором, он сказал, вы делаете колоссальную политическую ошибку, когда, кстати, он узнал, что американцы решили нанести удар по Югославии. Она до сих пор сказывается, да. Конечно, все равно я остаюсь при мнении, что действительно испанские дела вряд ли относятся к сфере, скажем, угроз в адрес безопасности России. Но, в общем-то, суть недоверия к США, основанное на имевших место фактах, оно продолжает существовать как фактор нашей политики. Но, с другой стороны, понимаете, вот меня позабавил немного Алкстер. Все-таки полковник, все-таки, знаете, вроде человек военный. Но он даже не подозревает, где пролегают траектории полетов межконтинентальных баллистических ракет. Ну, не через Европу же. Ну, что вот такие элементарные вещи объяснять? Они летают через Северный полюс. Поэтому американские системы в Испании никак не могут влиять на это. Мало того, они не достанут. Это ограниченная система ограниченного пользования. Они не смогут ни по скорости, ни по потолку достать наши межконтинентальные ракеты. Поэтому не надо путать Божий дар с яичницей. Но это есть элемент, к сожалению, безграмотности определенной, так сказать, некомпетентности, на которой сейчас, к сожалению, играют очень многие. Наша публика действительно до конца не может понять, что нам на самом деле угрожает и где мы должны, наверное, концентрировать свои усилия, а что не угрожает, и не надо по этому поводу, так сказать, вот устраивать такие демарши. Тогда, может быть, так сказать, как-то будет больше доверия к нашей политике, а то сейчас она иногда начинает звучать, знаете, как политика дилетантов.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, рисует апокалиптический сценарий действий воображаемого противника.
В случае политического кризиса нанести первый удар, уничтожить 90-95%, а точность ракет повышается, и они совершенствуются, и этот процент можно увеличить до 98% у другой стороны, оставшиеся 2% перехватить противосистемой противоракетной обороны. Таким образом, получается абсолютно нестабильная ситуация, когда та сторона, у которой есть система противоракетной обороны, фактически может обезопасить себя и для нанесения первого ядерного удара. То есть, по сути дела, создается единый наступательно-оборонительный комплекс. И, конечно, это радикально меняет соотношение сил в мире и обесценивает ядерный потенциал других сторон. В частности, если у одной из пяти великих ядерных держав есть система противоракетной обороны, то это означает, что четыре ядерных потенциала других государств в принципе ничего не стоят. Они могут быть уничтожены в случае первого удара, а оставшиеся боезаряды уничтожены или перехвачены системой противоракетной обороны.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, Владимир. Вот слушаю, просто такая вот, знаете, вот ужас просто. Люди думают, пытаются, мне кажется, власть просто пытается лапшу навешать народу, что вот она озабочена, что вот угроза, враг, Запад. Да у нас больше всего вреда и ущерб, и, можно сказать, губит Россию вот внутренняя политика, вот этот режим, что он творит с армией, то, что армии у нас как таковой нет, ну же вы же знаете. И потом они говорят народу, что вот будет война, да милитаризация. А потом о какой войне можно говорить, там о ударах, вот как сейчас перед этим говорил, когда их дети, капиталы все там, на Западе, они что, будут по своим детям бить, что ли? Да это же все бред просто, ну понимаете, ну просто вот предвыборная вот эта вот болтовня, словоблудие просто-напросто, все.
Вопрос Бориса Туманова. Кажется ли вам узнаваемая вот эта стилистика и риторика, которая прежде имела целью отвлечь население от внутренних проблем?
Вы знаете, я очень боюсь, что здесь эта риторика, вот эта демагогия, она отвечает, как вам сказать, внутреннему состоянию, вот действительно миропредставлению даже не многих россиян, а большинства россиян. Я это неоднократно констатировал. И у нас в нашем обществе по-прежнему доминирует все более и больше растущее недоверие к Западу. И я бы не сказал, что это уже достигло того недоверия и той, если хотите, неприязни, которую советский народ как один испытывал по отношению к империалистическому миру, но это уже стало трендом, я бы сказал, патриотическим, государственническим, лояльным, то есть лоялистским, я бы сказал. И я думаю, что вот подобного рода заявления, подобного рода знаки нашему обществу о том, что вот все-таки враг не дремлет, что нам угрожают, что Запад лицемерен там, и так далее и тому подобное, это все делается сознательно. Потому потому что, в конце концов, ну, понятно, ладно, ну, поставят 4 этих кораблика у берегов Испании. Но если вас это так волнует, да, ну, давайте сделаем то же самое, разместим на такой же дистанции от Соединенных Штатов, территории Соединенных Штатов наши 4 корабля там и так далее. Я понимаю, что это сугубо анекдотическое предположение, но, тем не менее, понимаете, мы вопим так, как будто завтра на нас обрушатся эти ракеты. Я бы сказал так, если вы действительно беспокоитесь о безопасности нашей страны, ну так приводите в порядок ракеты, которые у нас есть, межконтинентальные. Правильно сказал Алкснис, по-моему, что там уже они, так сказать, истлели эти ракеты. А у нас эта булава падает и падает, падает и падает. То одна, то другая. Наведите порядок в ракетостроении прежде всего. А потом уже начинайте кричать о том, как эти ракеты будут лететь и преодолевать американскую противоракетную оборону. Во всяком случае, я считаю, я искренне убежден в том, что ситуация вот с этой проблемой настолько не актуальна пока что, что вообще такого рода заявления просто смехотворны. Подождите, есть дипломатические пути, но договаривайтесь. Вот если вы увидите, что это превращается в реальную угрозу, ну тогда понятно. Тогда, да, действительно, начинайте, так сказать, звать страну к оружию и превращать ее в неприступную крепость. Но в том-то и все дело, что трезво мыслящий человек, не обремененный фобиями и параноидальными представлениями о мире, не может себе представить вообще ядерной войны и причин, по которым эту ядерную войну можно развязать, тем более против России. Для чего? Для того, чтобы, так сказать, реализовать вот эту мифическую убежденность многих наших патриотов, что американцы спят и видят, как бы завладеть нашими нефтяными и газовыми богатствами. Понимаете? Это же действительно, это проскакивает и в официальных речах. Вот в чем вся беда.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Василия Алексеевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот слушаю всех на ваших мудрых, вот этих ваших экспертов, просто не понимаю. Говорят, что это же раз будет в районе Испании, но ведь на судах, а суда плавают, как известно, и могут в удобное время появиться в Черном море. Так что вопрос о полетах и прочее снимается сам с собой. А потом посмотрим на нашу хорошую Америку. Что она-то мучается? 700 баз по всему миру растолкала. Кто на них собирается нападать? Ах, Северная Корея, да смешно же.
Вопрос Виктору Кременюку. Как, по-вашему, позволяет ли живучесть мифов времен Холодной войны продолжать российским дипломатам делать заявления, подобные сегодняшнему?
Ну, так если такие заявления будут звучать с нашей стороны, то эти мифы будут продолжать жить, понимаете? Ведь, в принципе, конечно, то, что мы с вами сегодня обсуждаем, вряд ли можно отнести к сфере реальной политики. В сфере реальной политики там другие доминанты, там другие вопросы решаются, и по-другому они решаются. А вот эти заявления, это же все, так сказать, пиар. Да? Это все, так сказать, вот создать имидж, создать, так сказать, такую атмосферу, так сказать, пошуметь там, покричать и так далее, и так далее. Поэтому, ну, как вам сказать, ну, вот добились успеха, да, значит, американцы там заключили соглашение какое-то, большой шум, значит, там не день или два все будут говорить по этому поводу, потом успокоятся и все это забудут. Потому что, еще раз говорю, понимаете, у американцев, конечно, есть, безусловно, свои приоритеты. И среди них, в том числе, и стабильные, нормальные, предсказуемые отношения с Россией. Какая бы ни была Россия, она пока еще остается единственной державой, которая способна уничтожить США. Поэтому, соответственно, отношениям с ней придается соответствующее значение, и соответствующим образом они решаются. Ну, что касается, так сказать, вот этих вот, так сказать, воплей и прочее, вы знаете, послушать американский конгресс, особенно республиканцев в американском конгрессе, это еще хуже, чем наша «Единая Россия». Это, так сказать, тоже сплошной поток брани, сплошной поток выдумок, так сказать, о том, вот что там Россия замышляет, на Россию, так сказать, нельзя полагаться и так далее, и так далее. У нас тоже есть такой бравый корпус, так сказать, якобы экспертов, журналистов, так сказать, депутатов, которые специализируются вот на таких же, ну, аналогичных, так сказать, заявлениях и в адрес Соединенных Штатов. Мешает ли это складывание отношений? В какой-то степени мешает, конечно. Хотя, в принципе, отношения складываются не на базе пропагандистской войны, а на базе какого-то нормального совместного решения проблем. Вот меня вызывает большую тревогу, что как-то, сказать, процесс формулировки наших общих проблем, которые существуют, процесс обсуждения, что делать с этими проблемами, вот он затихает. Вот был такой вот толчок на первый год-два администрации Обамы, а сейчас он затихает, и обе стороны не проявляют большого интереса к этой теме. Вот это вот плохо.
Вопрос Бориса Туманова. Так ли уж безобидны вот эти действия российской дипломатии по созданию образа врага из Америки?
Вы понимаете, в чем дело? Они, может быть, и не хотят иметь таких последствий, какие могут быть. Но стилистика заставляет. Просто вот, как правильно кто-то сказал, дана команда сверху, и все привычно припадают к бумаге и начинают выводить знакомые знакомые до боли фразы, понимаете, вот такие вот жесткие, такие немножко истеричные, угрожающие и так далее. Я считаю, что вообще внутриполитическая конъюнктура не должна ни в коем случае определять внешнюю политику того или иного государства, особенно в таких ответственных и крайне хрупких вещах, как военный паритет, как вообще, так сказать, безопасность и так далее и тому подобное. Мы, по сути дела, отвечаем на, как мы говорим, провокацию американцев, это они нас, так сказать, вот вынуждают там и прочее. Но не надо отвечать на такие провокации. Понимаете, когда у наших слушателей действительно существует реальная, так сказать, мысль о том, что вот возьмут эти кораблики и начнут двигаться через все Средиземноморье, через Босфор и Дарданеллы в Черное море. Да мы их 10 тысяч раз можем разбомбить, понимаете? Дело совсем не в этом. Дело в том, что мы не доверяем никому сегодня.
Спасибо. Напомню, что о том, есть ли основания у кремлевской дипломатии возмущаться о размещении американской пробы в Испании, мы сегодня беседовали с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады, Российской академии наук. Он был у нас на прямой телефонной связи. И Борисом Тумановым, журналистом-международником. Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Последний особенно случай с Абдулхаком Мурадджоном меня просто поразил. Я стал больше бояться. Как так можно человека, который подал прошение об убежище в России, спецслужбы другой страны, незаметно выкрасть?
В программе «Время и мир» новый цикл бесед о судьбах людей, решивших просить защиты у России. Слушайте сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.